Историк действующей армии. Исследователи жизни Уинстона Черчилля назовут последние 5 лет XIX века решающими годами его биографии. В истории нашего героя было много ключевых дат, важных событий и судьбоносных решений, но эти годы действительно стоят особняком. Они заложили основу следующих десятилетий насыщенной и плодотворной жизни Черчилля, его будущих достижений и свершений. Он и сам это прекрасно понимал, оставив будущим поколениям энергичный призыв о важности молодых лет. «Вперед, молодые люди всей земли! Вы не должны терять ни минуты! Займите свое место на передовой по имени жизнь! С 20 до 25 вот это годы! Не соглашайтесь с положением вещей! Поднимайте великие стяги и атакуйте орды врагов, постоянно собирающиеся против человечества! Победа достанется лишь тем, кто осмелится вступить в бой! Не принимайте отказ! Не отступайте перед неудачей, не обманывайте себя личным успехом и пустым признанием. Земля создана, чтобы быть завоеванной молодостью. Лишь покоренная, она продолжает свое существование. Несмотря на весь восторг, определение жизненного пути Черчилля не будет простым, прямым и однозначным. Прежде чем найти свою колею, потомку герцога Мальборо, придется преодолеть как внутренние соблазны, так и условности окружающей среды. Ему предстоит сломать устоявшиеся нормы и правила, превозмочь неизбежную хулу и недовольство общества. Одолеваемый сомнениями и отвлекаемый трудностями, он будет упорно пробираться к поставленной цели, сверяясь с внутренним компасом своих истинных наклонностей и желаний. Какие же перспективы открывались перед Черчиллем в начале 1895 года? Вопрос простой и сложный одновременно. С одной стороны, все было понятно. Уинстон окончил Сандхерст, впереди его ждала военная карьера и служба в полку. С другой, все было расплывчато и неопределенно. И дело даже не в выборе полка, от которого, разумеется, многое зависело, а в определении рода войск. Это был первый поворотный эпизод в жизни Черчилля, когда именно от его решения зависело дальнейшее развитие событий. Решение это принималось, исходя из увлечений и привязанностей, среди которых не последнее место отводилось любви к лошадям. Держаться в седле и управлять лошадью — является одной из самых важных вещей в мире, считал знаменитый британец. На первый взгляд, в трепетном отношении Черчилля к лошадям нет ничего удивительного. Его дед, Леонард Джером, был страстным поклонником верховой езды. После возвращения в Нью-Йорк в 1859 году он выкупил кусок земли на Мэдисон-сквер. Рядом с возведенным им 6-этажным особняком из красного кирпича, облицованного мрамором, а также частным театром на 600 мест, он построил 3-этажную конюшню. Для внутренней отделки были использованы панели из черного дерева, полы устилали ковры. Журналисты писали, что роскошнее были только конюшни Наполеона III в Париже. В 1866 году вместе со своим братом Лоуренсом 1820-1888 годы и банкиром Агюстом Бельмонтом 1853-1924 годы Леонард построил в поместье Бетгейт ипподром с трибунами на 8000 зрителей, а также фешенебельное здание Джоки Клаб с великолепной бальной залой, красивыми столовыми и удобными комнатами для размещения гостей. Благодаря стараниям отца Дженни, бега превратились в США в популярное светское увлечение, а его самого стали называть «отцом американских бегов». Страстной любовью к лошадям отличались и британские предки будущего политика. Для английской аристократии лошадь всегда значила больше, чем просто умное, верное и выносливое животное. Держаться в седле — это был негласный символ финансового достатка, социального влияния и политического господства. Те, кто владел лошадьми и скакал на них, делили общество на две категории. Небольшой круг избранных аристократов, обладателей сапог и шпор, и аморфная масса, рожденная запрягать и оседлывать лошадей, объясняет историк Ральф Мартин. В октябре 1886 года лорд Рандольф купил свою первую скаковую лошадь. На тот момент он возглавлял Министерство финансов, и времени для занятия конным спортом имел немного. Отец Уинстона активно увлекся скачками после отставки в декабре 1886 года. Совместно со своим другом, четвертым графом Данревеном, единственным членом правительства лорда Солсбери, который поддержал лорда Рандольфа, уйдя вместе с ним в отставку в декабре 1886 года с поста заместителя министра по делам колоний, он стал приобретать новых лошадей. В качестве места проведения забегов предпочтение перед более чопорными и церемониальными Аскотом и Дерби было отдано Ньюмаркету. Своими цветами лорд Рандольф выбрал розовый и коричневый, который впоследствии позаимствовал его старший сын. Первый сезон 1887 года не принес экс-министру больших побед. Удалось выиграть только один забег с призовым фондом 100 фунтов. В сентябре 1887 года Черчилль-старший отправился в Донкастер для приобретения у коннозаводчика Джеймса Снерри 1826-1908 годы новых лошадей. На продажу было выставлено 5 годовиков. Лорд Рандольф выбрал самую дешевую черную кобылу, заплатив за нее 300 фунтов. В этот момент Дженни была увлечена романом Эрнеста Ренана 1823-1892 годы «Жуарская аббатисса». Именно в честь главной героини этого произведения она и предложила назвать лошадь «La Baisse de Jouar». Она была величавой маленькой кобылой с сердцем больше, чем ее тело, вспоминала леди Рандольф. Небольшие размеры аббатисы многих любителей скачек ввели в заблуждение. В ее успех верили единицы, что определяло большие размеры ставок и приличный доход для ее владельцев. В свой первый сезон лошадка, которую публика прозвала «Абсцесс ин Джаф» — «Абсцесс во рту», выиграла 3 забега с призовым фондом 935 фунтов. На следующий год она победила на скачках в Дерби с призовым фондом 2600 фунтов. Всего аббатисса выиграет в 10 забегах с призовым фондом более 10 тысяч фунтов. Уинстон станет достойным преемником Леонардо Джерома и лорда Рандольфа. В 1955 году он признается лечащему врачу, что собирается посвятить остаток дней конному спорту. «Это нисколько меня не утомляет. Я смогу великолепно сохранять равновесие, выбрав себе тихую лошадку». Свои первые уроки верховой езды Черчилль начал брать в 10-летнем возрасте в частной приготовительной школе в Брайтоне. В то время верховая езда, наряду с французским, историей и плаванием, входила в список обязательных дисциплин для подготовки будущих членов высшего общества. Мальчик занимался верховой ездой 3 раза в неделю, во вторник, среду и пятницу. Занятия, которые длились от 60 до 90 минут, доставляли ему огромное удовольствие. «Эти занятия нравятся мне больше всего», — признавался он своей матери. Уинстон продолжил совершенствоваться в верховой езде в Хэрроу и, разумеется, в Сандхерсте. «Мне безумно нравилось скакать верхом», — вспоминал он годы, проведенные в военном колледже. «Я бы вообще не слезал с лошади. Лошади были моей отрадой».